Всем привет! Это подкаст No Toxic Britney, который еще существует на этой планете, несмотря на все катаклизмы, происходящие в мире. Мы держимся как можем из последних сил и записываем наш очередной подкаст про тревожность.
Всем привет! Раскроем маленький секрет нашего подкаста. Мы всегда чувствуем себя очень тревожно перед началом записи. Хотя, казалось бы, сколько, уже года два нашему подкасту есть?
Жесть,
да.
И там 3,5 выпуска.
И казалось бы, что спустя 2 года мы должны чувствовать себя более уверенно, но у нас работает все ровно наоборот, потому что чем больше мы записываем наш подкаст, тем реже мы это делаем.
Тем больше растет ответственность.
Разве?
Тем больше лет нам становится, и стыд растет равномерно вместе с ответственностью за то, что мы говорим и вещаем другим людям.
Ну, допустим.
А ты за что тревожишься?
Ну, что мы каждый раз не знаем, как начать наши выпуски. Казалось бы, должна уже появиться какая-то, ну, четкая схема, но чем дальше, тем больше эта схема становится более чёткой. Вот видите?
Отлично.
Ника, я задам тебе наводящий вопрос, от которого мы сможем двигаться дальше. Ты считаешь себя тревожной личностью?
Я считаю себя личностью.
Блин, Ника. Ты мне скажи «да»? Или нет?
Хорошо, да, сейчас да. Сейчас я однозначно очень тревожный человек.
На данный момент, то есть раньше нет?
Спасибо, что спросили. Я никогда не думала, что это будет расти в какой-то геометрической прогрессии, но мир дает о себе знать, и события в нем заставляют меня становиться все более и более тревожной. Я не знаю, как бы это связано с тем, что я больше осознаю, что происходит вокруг.
Или это связано с тем, что ты в Москве находишься.
Или с этим. Или с тем, что у меня какая-то ответственность растет за свою собственную жизнь, как минимум. В общем, я не знаю. С возрастом люди становятся сентиментальнее, я намного больше тревожусь за свою семью, особенно в нынешних ситуациях. Я тревожусь за себя, за свое будущее, за все, что есть вокруг. Ну и страна, в которой я нахожусь, этому благоволит. Арин, а ты мне скажи, ты тревожный человек? Вот ты тревожный человек, живущий на границе с страной, в которой проходит война.
Николь, спасибо вам за вопрос, я постараюсь на него ответить сейчас. Я вообще не думала, что мы будем говорить об этом в привязке.
Но мы решили начать с хорошего.
Я, кстати, реально, когда готовилась к выпуску, вообще не думала о ситуации в мире, не думала ни про Косово, ни про Тайвань, ни про Украину. Ну, я не хочу уходить в политику, но, в общем, что я хотела сказать, что максимальную тревожность я испытывала в феврале, первую неделю, как все началось.
Отопление отключали.
В общем, на фоне событий, которые начались в конце февраля, вот именно тогда я чувствовала максимальную тревожность, а потом все пошло на спад, потому что психика так работает. Тебе нужно выжить, и ты начинаешь, наоборот, дистанцироваться и чувствовать какую-то апатию по отношению ко всему происходящему. И я думаю, сейчас каждый, если откроет свою новостную ленту, конечно, мы сами ее как-то формируем, но, в принципе, мне кажется, у большинства людей стало меньше военной повестки, потому что в первые дни, прям 24/7, у каждого человека и посты, и сторис, и ссылки на какие-то новости, и все это вокруг тебя. Может быть, мне уже не так часто попадается, но я, например, как просвещенный человек, подписана на «Медузу». И я помню вот эти вот сторис, там, первый день войны, 10-й день войны, 30-й день войны, первый месяц войны, как он прошел, и все в таком духе. То есть это каждый день было и в ленте, и в сторис. Теперь этого нет, по-моему. И я понимаю, что люди уже свыклись как-то с этой новой реальностью, но, блин, не будешь же ты постоянно жить в этой тревожности и трястись. Ты будешь уже что-то делать и как-то пытаться дальше жить, потому что, ну, что делать? Боже мой, какая я старая. В связи с последними событиями я опять разозлилась, потому что мне уже 25 лет, и я наконец-то в том возрасте, когда я могу начать так основательно строить свою жизнь, выстраивать свой комфорт, и я как-то стараюсь к этому идти, а я понимаю, что в любой момент меня жизнь может поставить в такие обстоятельства, что я буду стараться не комфорт налаживать, а хоть какую-то жизнь. И меня это так злит. просто невероятно злит. Но какую-то тревожность я не испытываю. Меня злит именно то, что какие-то люди смогут определить мою жизнь, а не я. Вот это вот меня безумно выводит просто.
Я вот хотела тебя спросить, а ты говоришь о том, что невозможно вечно жить в тревоге и так далее, и что, ну, ты постепенно сам устаешь, потом отписываешься от этих вечных напоминаний, потому что так жить невозможно. А с другой стороны, я вот не знаю, как лучше привыкнуть, забыть, то есть избавиться от этого в информационной ленте и не помнить об этом, то есть закрыть просто на это глаза, убрать это из поля своего зрения или вечно вот существовать в этом потоке каком-то.
Смотри, я лично ни от кого не отписывалась, ничего не мьютила, и все в таком духе. Вначале я просто ограничивала просмотр соцсетей, а потом я заметила, что люди вокруг сами, в принципе, стали меньше говорить, меньше показывать, даже какие-то новостные порталы в том числе. И вот, например, я подписана на людей из Украины, и они постоянно как бы говорят, типа, ребята, война еще не закончилась, потому что чувствуется, что люди, ну, как бы, мы просто физиологически, как вид, не можем постоянно находиться в этом состоянии, и наверняка вот за это время я лично взяла кучу статей на эту тему, что это наш организм пытается так защититься именно для того, чтобы не сойти с ума, то, о чем ты сказала. То есть, если ты здоровый человек, то ты неосознанно сделаешь все то, чтобы ограничить себя и сохранить себя как-то, понимаешь? Потому что ты не можешь функционировать нормально в таком вот тревожном, подавленном состоянии. И это просто как биологическая функция организма — защитить тебя. Поэтому ты начинаешь со временем уже ничего не чувствовать насчет того, что происходит. Давай попробуем внести капельку конструктива в нашу беседу. До момента, как я начала готовиться к выпуску, я не знала, что тревога и тревожность — это разные вещи.
Так.
Ты знала об этом?
Нет.
Хочешь, расскажу?
Так.
Хорошо, я тебе расскажу, и вам, дорогие слушатели, тоже расскажу.
Спасибо, Арина.
В общем, тревога отличается от тревожности тем, что возникает как реакция на реальную ситуацию неопределенности, предстоящее событие и опасность, с которой необходимо справиться. Это как физиологическое чувство. Да, оно не особо приятное, но оно ограничена во времени. И в какой-то степени она нам даже помогает собраться силами и мыслями, когда мы вынуждены решить какие-то задачи. Вот, поэтому, когда мы уже сдали экзамен, выступили там перед залом, да, до этого у нас была тревога, а после, когда все это прошло, наступает прям чувство расслабления. А вот тревожность — это продолжительное и неосознанное беспокойство и постоянное предчувствие, что может произойти что-то плохое. И люди могут жить годами в ожидании наихудшего и объяснять свое настроение какими-то событиями, происходящими там на работе или в стране. В чем суть? Тревога — это что-то сиюминутное, это реакция, и она проходит. Как быстро появилась, так и прошла. А тревожность — это состояние, которая может длиться очень долго.
Ну, по сути, я воспринимаю тревожность как страх чего-то наперед. То есть ты боишься, что что-то случится, и ты боишься наперед.
Нашла очень классную цитату на этот счет. Так говорил Фриц Перлс.
Обязательно выучим.
Основоположник гештальт-терапии. Это важно. Мы постоянно закрываем какие-то гештальты именно благодаря Фрицу Перлзу. Жемчужинки, как говорится, блин, в психологии. Шутка для тех, кто знает английский.
Смешно.
Это смешно, спасибо.
Дорогие слушатели, это смешно.
Итак, Фриц Жемчужинка сказал: это разрыв.
Это разъёб.
Так, тревога — это разрыв между сейчас и потом. Если вы сместите... Я сказала, не сместите, а сместите.
Недавно встретила девочку, которая говорит «подошва». В этом мире еще столько всего интересного.
Может, так типа, как фетиш и фетиш? Типа, правильный фетиш, но все говорят фетиш.
Подошва, серьезно?
Ну, мало ли, я не знаю.
Подошва сюда. Вот так хотела сказать.
Итак, ладно. Возвращаемся к этой цитате еще раз.
Возвращаемся к нашей жемчужине.
Тревога — это разрыв между сейчас и потом. Если вы сместите фокус внимания, то, возможно, заметите, что прямо сейчас, в данный момент, все хорошо. Вот совет психолога. Что думаю? Блин, а куда ты вообще так пошла, Валья? Ника за квасом пошла, офигеть!
Ну, простите.
Есть там квасика в Москве?
Нет, есть вкусвилл в Москве.
Ой, она ходила в вкусвилл.
Во вкусвилл.
Она выучила русский язык и будет поправлять молдаванку теперь.
Очень крутой совет, как по мне. Вот такой комментарий. Очень крутой подкаст, как по мне. Очень крутой психолог, как по мне. И хороший квас. Квасно вообще сидим. Подошва. Все.
Отошва. Отошов, подошов.
Я вот вообще думаю, способен, ну, возможно ли человеку, то есть вся же тревожность, по сути, она связана с будущим, мы всегда волнуемся наперед. То есть что-то случится, нам кто-то что-то плохое скажет, если ты человек, которому сложно сказать «нет», или не хочется попадать в какую-то ситуацию, или встречать новых людей. То есть тревожность же, она со многими-многими аспектами связана, но человек же не может не думать о будущем.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но ты никак не повлияешь на то, что случится. Как бы нужно принять и отпустить этот факт и перестать тревожиться. Знаешь, я уже особо не тревожусь именно за свое будущее. Ну, то есть я делаю все, что я могу в моменте. И когда что-то произойдет, я тоже буду делать все, что смогу. И меня это успокаивает.
Не знаю. Я тревожусь просто, когда у меня происходит что-то важное, какая-то важная встреча. И я каждый раз пытаюсь себя успокоить тем, что чего я боюсь. Того, что это новые люди, того, что я им не понравлюсь и всякого-всякого. И я пытаюсь каждый раз себя успокоить по-разному. Тем, что мне не надо этого бояться. Я взрослый человек, я могу за себя постоять, могу оставить свои границы, сказать, что надо, защитить себя. Но все равно вот эта тревожность, она меня не покидает до конца, как бы, ну, пока я не встречусь, не увижу людей, не познакомлюсь, пойму, что все хорошо, это зона комфорта, все тогда хорошо становится. Вот как с этим бороться?
Смотри, я тебе могу сказать, что у меня был один или два сеанса насчет тревожности со своим психологом. И когда мы прорабатывали и избавлялись от этого чувства в таком количестве, она меня спросила, ты хочешь вообще от этого избавиться или как? Я такая подумала, нет, я хочу оставить себе просто маленькую часть, потому что иначе мне будет скучно. Потому что ты вообще ни о чем не переживаешь. И гипертрофированная тревожность, это, конечно, плохо, но вот когда это какой-то мизерной доли процента, это волнение. Приятное волнение, знаешь?
Uh-huh.
Вот мне кажется, тревожность буквально... Вот буквально в капельке она как бы нам нужна, чтобы, ну... Я не знаю, это может быть и приятные эмоции, ожидание какой-то встречи, ты волнуешься, что ты встретишь человека в первый раз. Это приятно. Ну, то есть абсолютно не испытывать никаких эмоций по новым поводам мне бы не хотелось. От избытка нужно избавиться, но жить абсолютно без этого чувства, мне кажется, было бы немного пресно.
Мне кажется, это невозможно, жить без тревоги.
Наверное, какие-то психопаты могут жить без тревоги.
Ну, я не знаю, на каком уровне дзена и какой горе в Шаолине ты должен сидеть, чтобы ты такой, будет как будет. Тропа дана человеку, чтобы он по ней шел, невзирая ни на какие препятствия.
Мне кажется, знаешь, в чем еще прикол? Чем больше у тебя опыта, тем меньше ты тревожишься по некоторым вещам. Поэтому отчасти и здорово идти постоянно в новый опыт, потому что ты как будто отсекаешь себе на будущее лишнюю тревогу и переживания. Ты же, когда второй или в третий раз встречаешься с определенной ситуацией, у тебя уже есть какой-то паттерн, по которому ты можешь действовать, и уже не так сильно переживаешь.
Ну да, но мне кажется, это еще и связано с тем, что чем больше ты живешь, тем больше у тебя каких-то опорных точек в жизни, там, в личной жизни у тебя могут быть стабильные отношения, работа стабильная, карьера, то есть есть какая-то стабильность, которая не заставляет тебя выходить из зоны комфорта и тревожиться о чем-то. Вот, и как только что-то расстраивается, как только ты не понимаешь, куда двигаться, и становишься просто ежиком в тумане, то тебе тревожно от всего. И ты понимаешь, что то, о чем ты тревожился вчера, уже не важно, потому что сегодня ты уже тревожишься элементарно о здоровье людей, которые тебе дороги. К чему я это? Ни к чему все.
Я хочу задать такой вопрос. Я лично за собой просто заметила, что я тревожный человек, Ну, раньше была им больше, но просто моя тревожность нашла выход в каких-то рутинных для меня вещах, которые на самом деле помогают мне жить. Сейчас я приведу пример, ты скажешь, если у тебя тоже может есть что-то подобное. Я обожаю все планировать. Ну, как бы это не настолько маниакально, что если что-то идет не по плану, то все, я схожу с ума. Как бы нет. Ну, в отношении некоторых людей у меня такое может быть. Я над этим работаю и успешно достаточно. Но я к тому, что мне нравится планировать. У меня есть свой какой-то дневник для записи. Я пишу там, сегодня я должна сделать это и это. И вот так я выплескиваю всю свою тревожность в этом планировании. Но мне это реально помогает, ну, как-то структурировать свой день, выполнить какие-то задания, никуда не опоздать, быть вовремя. То есть я нашла как бы экологичный способ использовать себе эту тревожность во благо. Поэтому вот в таком проявлении она мне помогает и не мешает. Вот ты нашла вот в чем? Может быть, какой-то там порядок. Вот было бы, правда, здорово, если бы мне это помогало с уборкой, но, правда, мне это вообще никак не помогает с уборкой.
У меня раньше было такое, что когда я тревожусь, я могла очень много убирать или просто организовывать что-то.
Вы, кстати, знаешь, что хочу сказать насчет уборки? Мне после уборки всегда реально становится намного лучше ментально.
Потому что ты организовываешь пространство, и это как-то организовывает тебя, твою жизнь, порядок какой-то.
Я знаю, что это со всеми людьми так работает. Нам нравится это делать по факту. Ну вот в самом процессе мне это доставляет удовольствие. И я это знаю прекрасно про себя, но я никогда не хочу начать этим заниматься. Я не понимаю, почему.
Каждый раз, когда мы говорим о таких важных вещах для подкаста, ну, типа, очень концентрированное знание, знаешь, для людей. Я вспоминаю вот эту картинку музыканты, которые 30 лет пишут что-то, и почему никто не хочет это слушать, и подкастеры. Я вчера был в магазине, купил белый хлеб, у него такая корочка.
Да, есть такая.
Вот что интересно, мне кажется. Тревога является фактором, который связан с тем, что мы боимся чего-то плохого, что будет в будущем. Что что-то случится или не случится. Но она еще связана с тем, что, по крайней мере, со мной, она может играть на очень длинное расстояние, как ты сказала, потому что это именно тревожность, да, не тревога. И она ухудшается и ухудшает всю ситуацию. То есть, чем больше ты тревожишься, тем меньше ты делаешь, тем больше ты по этому поводу расстраиваешься, и это все вот такой бесконечный круг, который ты не знаешь, как остановить, пока тебе окончательно плохо не станет. I'm
addicted to you. Don't you know that you're toxic? Я хочу поговорить о том, что влияет на тревожность. И первый пункт в этом — соцсети. Согласна?
Ну, поток информации забивает нашу жизнь, отвлекает от важных вещей. Мы не успеваем делать какие-то штуки. Просто шум.
Угу. Я думаю, за последние пару лет все поняли, что какой-то непрерывный поток новостей, он пагубно влияет на наше ментальное здоровье. Мне кажется, все приходят к тому, что нужно себя как-то, ну, ограничивать в этом.
Не, мне просто кажется, что это достаточно уже заезженная тема и клише того, что, типа, отказывайтесь там от соцсетей, отдыхайте, тра-та-та, перед сном не смотрите. Ну, конечно, никто это не делает, всем насрать. В какой-то момент ты себя находишь в точке, где ты не можешь встать без телефона, заснуть без телефона и так далее. Я поняла, что я привязана даже к тому, что я встаю, я ставлю там себе какую-то успокаивающую музыку, и просто очень странно жить во время, когда существовать в тишине может быть странно и непривычно. Вот просто помыть посуду без того, чтобы включить YouTube-видео, не знаю, там, сходить в ванну. Это все сопровождается бесконечным разговором, аудио-видео-контентом.
Да, я вот в этом году как-то для себя так задумалась. Я практически ничего не могу делать концентрированно. То есть, по факту, всегда несколько действий параллельно. Ну, то же самое, ты можешь посуду, но ты не можешь просто взять 5 минут уделить на то, чтобы концентрированно помыть эту посуду. Нет, тебе нужно параллельно или с кем-то разговаривать, или что-то слушать. И это на самом деле большая проблема, что мы не можем погрузиться полностью в одно какое-то дело.
Да, как будто, ну, страшно быть в тишине и страшно что-то не успеть.
Реально теряется концентрация, все начинается с мелочей, поэтому потом мы не можем 15 минут почитать там учебник или какую-то другую. С книгами попроще, конечно, потому что тебя увлекает этот контекст, да? А вот если тебе нужно что-то важное сделать, то тебе сложно концентрироваться на этой задаче больше 20 минут. Такой, все, блин, я устал. И что ты делаешь? Ты открываешь там Инстаграм, Телеграм. Хотя не могу сказать, что это приносит прям какое-то колоссальное удовольствие. В общем, странная штука.
Ой-ой-ой.
Идем дальше. Что влияет еще на тревожность? Это перфекционизм. Это нереалистичное ожидание и стремление к идеальности. И они могут способствовать к усилению тревоги, неудовлетворенности и даже могут привести к стрессу и депрессии. Мне кажется, это такая классика, то есть не делать ничего, чтобы, не дай бог, не сделать плохо. Но мне кажется, у многих так работает. Я это не буду делать, потому что у меня нормально не получится, или откладывать это до последнего момента. И сделать все равно кое-как.
Как мы с подкастом.
Мы перфекционисты, да?
Да. Ошибаться клево. Нужно учиться ошибаться. Это очень важный навык.
Да. Следующий пункт у нас — это гиперконтроль. Постоянному беспокойству приводит отрицание факта, что ожидания не всегда совпадают с реальностью, и обстоятельства бывают сильнее наших планов. Поэтому нужно учиться быть гибким.
Делать, что должен быть, что будет.
Да.
Для всех контрольщиков очень сложно, контролеров.
Да, мне кажется, это у всех в какой-то мере есть. У кого-то сильнее, у кого-то меньше. Никто из нас не дзен-буддист, сидящий на горе в Шаолине. Так ты сказала?
Да-да-да.
Есть еще такая вещь, как навязчивые мысли. В общем, случается так, что какие-то страхи не покидают нас неделями, и, как правило, беспокойства могут затрагивать три основных жизненных аспекта. Это озабоченность своим здоровьем, ну и здоровье близких. Это нехватка денег, и последнее — это личные отношения. Ну вот смотри, в отношении здоровья и нехватки денег — это то, что я могу контролировать. То есть беспокоить здоровье — я записываюсь к врачу, иду к врачу. Не хватает денег — я могу подумать, как сделать так, чтобы начать зарабатывать больше. А вот в личных отношениях совсем по-другому. Я вот недавно поняла, что личные отношения меня могут тревожить как ничто другое, потому что вот тут реально вещи, которые от меня не зависят, потому что я контактирую с другим человеком. И хочу я этого или нет, действия этого человека влияют на меня, и я поняла, что я могу достигать какой-то колоссальной тревожности, и именно мне физически становится очень нехорошо от этого. Я прям чувствую, что становлюсь другим человеком, и мне это абсолютно, ну, не понравилось.
Не понравилось.
Не понравилось, да.
Слушай, мне кажется, на самом деле все три вещи, по крайней мере, у меня сейчас связаны. То есть здоровье связано с близкими, отчасти здоровье связано и с деньгами. То есть оно все переплетено, и ты волнуешься как будто за все вместе. То есть ты когда переживаешь и тревожишься, это не разделяется на какие-то темы и так далее. Это просто один большой ком. И ты сидишь и не знаешь, как его распутать.
Ну вот мне кажется, в эти моменты, когда ты не знаешь, что делать, тебе стоит реально вот так вот присесть на секундочку и просто шаг за шагом подумать, как ты можешь начать решать эту проблему. Ты можешь записаться к врачу — ты записываешься. Ты можешь пойти сдать анализ — ты сдаешь.
Можешь посмотреть стендап на ютубе.
Это лечение ментального нашего здоровья.
Тревога — это тошнота микроскопического, и тошнота бесконечного, а тоска — это ее противоположность.
Оу. Глубоко.
Нет слов, одни эмоции.
Можно еще раз прочитать, чтобы я вникла в это?
Тревога — это тошнота микроскопического и тошнота бесконечного. А тоска — это ее противоположность.
Почему тоска противоположность?
Тоска — это чувство статики, а тревога — это чувство некого бесконечного движения, которое ты не можешь внутри себя остановить.
Mm-hmm.
Так.
Я не знаю, как это разогнать. Давай немного поговорим именно про тревогу, не про тревожность. Уделим этому пару минуточек. В общем, тревога — это, оказывается, нормальная адаптивная реакция. И она сигнализирует о том, что существуют какие-то требования среды, и есть вероятность, что мы с ними не справимся. Например, у нас не хватит на это ресурсов, сил или способностей. Но вот полностью избавиться от этого чувства не получится. И вот на самом деле даже не нужно от этого чувства избавляться. важно соблюдать баланс. С одной стороны, отсутствие любых беспокойств, апатия, они снижают нашу продуктивность. С другой стороны, чрезмерная тревога может перерасти в панику, которая также будет мешать нормально функционировать. Вот это то, кстати, о чем я говорила, ну вот про занятия с психологом, что я не хотела до конца избавиться от этого чувства беспокойства, потому что тогда реально появится апатия, которая снизит продуктивность, потому что тогда желание что-то сделать, оно как будто пропадает, тебе просто становится все равно. Но если вот это состояние запустить, то оно может перерасти в тревожное расстройство или станет сигналом других нарушений работы организма. Поэтому не усугубляйте, постарайтесь.
Как понять, что у тебя тревожное расстройство, а не ты просто тревожный человек, ты тревожишься?
Могу сказать по себе, что твой организм начинает выдавать какие-то странные реакции. То есть я уверена, в первую очередь ты не можешь нормально спать, ну, потому что ты постоянно как бы тревожишься о чем-то. То есть бессонница, на самом деле, это, ну, частое явление и достаточно нормально. То есть если вы не спите в течение недели, раз-два в неделю это происходит, что вы не можете заснуть, это еще не проблема. Но если это, по-моему, больше 4 раз в неделю, тогда вот уже стоит обращаться к врачу.
Это ты сейчас сама подумала?
Нет, я читала об этом.
А.
Такая, типа, у нас нет никаких фактов, блядь, буду сама уже их придумывать.
Я реально думаю, это так звучало сейчас. Ну, если там 1-2 раза в неделю, то это нормально. Ну, а если 4, то...
Чекайте сами, короче. Ну, в общем, есть допустимая норма относительно бессонницы, то есть это может быть чем-то нормальным. А есть уже, когда стоит задумываться и пойти к врачу и решать эту проблему. Для меня тревожное расстройство, оно уже начинает отражаться в физиологическом плане, то есть у тебя постоянно случаются какие-то истерики, ты плачешь слишком много и, знаешь, плачешь уже просто вот не в себя. Тебя может задеть какая-то абсолютно мелочь, трясутся руки, знаешь, зуб на зуб не попадает, как будто тебе холодно, но тебе не холодно. Просто вот у меня недавно было такое состояние, такая, блин, это уже ненормально.
Я просто... Очень смешно, плачешь не в себя, зуб на зуб не попадает. Я думаю, что там дальше еще какие присказки, поговорочки.
Господи. Вот так вот делишься с сокровенным, да? С близким человеком, казалось бы. И мало того, что просто с близким, вот это же потом еще и послушают десятки, а может быть сотни. Но точно не тысячи людей. И вот обидно, вот пытаешься достать себя, свою самость. Вот я, боль и ушиб, смотрите, смотрите, растерзайте меня за это. И она берет, вгрызается зубами в твою еще не зажившую рану и просто разрывает тебя на части. Вот это дружба.
Чувствовалась привкус Маяковского.
Ну смотри на нее, читает она, оказывается.
Оказывается, да. Не только про АОЕ. Всем барам.
Ника недавно скинула, как сделать самогоночку.
Не самогоночку, а брагу.
Так, ну, я думаю, можем подходить к концу.
Да, ты первая, проходи. Я главный думаю вывод. Я думать иногда. В России жить, тревожиться. Чуть-чуть.
Чуть-чуть.
Я думаю, главный вывод и совет в том, что нужно возвращать каждый раз себя в настоящее. И это пресловутая, навязанная нам уже несколько лет осознанность, о которой все вокруг говорят, ресурс, не ресурс и так далее. Это как раз то, мне кажется, единственное, что нас может вывести из состояния тревоги, волнения о будущем и непонимания того, что будет дальше.
У тебя есть какие-то методы, как ты себя возвращаешь в настоящее?
Я медитирую. Это первое. Это когда я не могу остановиться, просто сидя на месте, думать о чем-то бесконечно, гонять какую-то мысль. Не шутим, прогонять как-то пошло.
Я не хотела, ты сама.
Хорошо, все, все, все. Я на всякий случай наперед. Видишь, я такая тревожная, что я наперед шутки продумаю. А в другом случае, если что-то происходит, и я боюсь чьей-то реакции или какого-то события, каких-то людей, встречи и так далее и тому подобное, то я каждый раз напоминаю себе о том, что я живой человек, что я взрослый, я могу себя защитить, если мне страшно, что там будут люди, которым я могу не понравиться, я могу постоять за себя, отстоять свои личные границы, сказать «нет», если надо, что я взрослая, это очень часто мне себе надо напоминать, что я не иду с позиции ребенка, которого сейчас обидят. И плюс я пытаюсь каждый раз себе напомнить, что я живой человек, и что это нормально и классно, что я испытываю большие и маленькие чувства. То, что я способна испытывать их, и делает меня и мою жизнь интересной.
Угу. Я хотела спросить про медитацию. Вот ты говоришь, когда у тебя какая-то мысль, которая не выходит из головы, ты начинаешь медитировать.
Да.
Как ты в итоге избавляешься от этой мысли? Потому что это же реально самая сложная вещь медитации — уйти в какую-то абсолютную пустоту в своем сознании.
Как раз-таки ты не уходишь в пустоту. Медитация во многом построена на том, что ты просто фокусируешься на самой простой вещи, на своем дыхании. И все, что тебя интересует в данный момент, это твое дыхание. То есть весь твой фокус, все твое внимание нацелено и настроено только на твое дыхание. Оно бесконечное, оно одинаково, оно равномерное. И как раз то, что ты выравниваешь свое дыхание, сердцебиение, все эти процессы налаживаются, уравновешиваются, и тебе становится просто на каком-то физическом уровне хорошо и спокойно. И от этого твое сознание из волнующегося моря превращается в вечерний гладкий бриз.
Хорошо. То есть я эту вещь с дыханием тоже практиковала и практикую иногда. Но вот я 10 минут сконцентрированно это делаю, да? Потом закончилось время этой медитации, эта мысль может ко мне вернуться.
Эта мысль может к тебе вернуться, но она будто бы возвращается в другом качестве. То есть ты воспринимаешь эту же мысль в другом состоянии. Не в состоянии, что мне делать, это безвыходная ситуация, а в состоянии того, что я спокоен. Если я сейчас это не могу решить, я это решу потом. Если я не могу это никак контролировать, значит, мне не из-за чего переживать, потому что оно вне зоны доступности моего контроля.
Я еще знаю такое упражнение насчет возвращения в настоящее. Там нужно назвать, допустим, 5 твердых предметов вокруг тебя, 4 мягких и все в таком духе. Еще можно проговаривать, например, где тебя нет. Меня сейчас нет в кафе, меня сейчас нет в поликлинике, меня сейчас нет, там, не знаю...
Молдове.
Да. Ну, в общем, ты проговариваешь очень много мест, где тебя нет, и это тебя возвращает в настоящее. И еще помогает...
Что я есть в России.
Еще помогает почувствовать что-то на физическом уровне. Вот, допустим, вы сидите на стуле. Вы ощутили как-то этот стул, там, поёрзали на нем, да? Вы провели рукой по себе, вы почувствовали какое-то прикосновение. Обратите внимание, какое это прикосновение. Вы там себя ущипнули, укололи. Так вы тоже чувствуете связь с настоящим.
Да, вот связанное с этой последней техникой, про которую ты говорила, я тоже знаю, что можно лечь или сидеть, постепенно фокус внимания свой переводить на 4 части тела, держать его. Ну, то есть быть сконцентрированным на своей руке, там, на левом пальце... правой руки.
Можно сконцентрироваться сначала на своих ногах, потом повыше, 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 и дойти до головы уже.
Угу. Ну вот видишь, каждая практика, она возвращает нас в нынешний момент телом.
Да.
Вывод какой? Если голова отлетает, крыша едет, то тело вас вернет на землю.
Да, так что советую в таких моментах прислушиваться к своему телу. Оно вас не обманет, оно вас успокоит. Но в конце мы всегда чего-то желаем, у нас же всегда такое застолье новогоднее какое-то в конце.
Желаю вам быть в настоящем, жить свою жизнь, наслаждаться ею полностью. Можно меньше бояться, потому что страх — это антоним любви, а жить надо в любви и по любви.
Спасибо, что были с вами.
С вами.
С вами.
Спасибо, что были с вами. Да пожалуйста!
Держитесь за себя.
Берегите себя и своих близких. Пока.
Пока.